Когда ждешь чего-то, да, вдруг не получается, бывает разочарование. Я помню, когда Господь дал возможность купить машину первую, то у меня уже супруга работала там, где продавались иномарки, можно было купить со скидочкой иномарку. Но у нас в церкви был брат, который был водителем на Волге, и он говорит: зачем тебе иномарку покупать? Разоришься на запчастях, там, на ремонтах. Они такие все дорогие. Покупай Волгу. Классная машина. Я тебе помогу там в случае чего. И на самом деле он помогал. Когда она ломалась, он ее буксировал, чинил. Потом прошло много больше 10 лет. И я купил иномарку все-таки. И я понял, что почему у него было представление, что я разорюсь на запчастях? Потому что на Волгу, на самом деле, надо было постоянно запчасти какие-то покупать. Вот на Норку почему-то не надо было покупать. Конечно, когда я купил Волгу, и представляете, вот такая ситуация, что на улице вот такая жара, или даже еще сильнее, и отказывает система охлаждения двигателя. Братья, вы, наверное, представляете, да, что я чувствовал, когда вот включал печку, чтобы дополнительно машина охлаждалась. Вот такая жара, и ты еще в пробке стоишь. В церковь едешь, да. Конечно, неправильные ожидания наши бывают, приводят к разочарованиям. И вы знаете, и в Господе можно разочаровываться на той же почве, если у нас будут неправильные ожидания, если мы будем ожидать того от Господа, чего Он, в общем-то, совсем не обещал. И Бог, например, не обещал какого-то материального изобилия. Наоборот, он считает, что человеку достаточно, например, там, одной рубашки. Если у тебя две, там одно отдай тому, у кого нету. Конечно, тяжеловато себе представить, что, например, я бы в одной рубашке и работал, и там по дому ходил, и сюда вот на проповедь вышел. И при этом Бог совсем не уточняет, что у тебя должна быть именно модная какая-нибудь одежда. Если мы прочитаем 1 Тимофея 6:8, то там как раз-таки об этом говорится, что имея пропитание и одежду, будем довольны. Какую там одежду? Просто одежда есть у тебя, вот и будь доволен, мальчик. И да, еда тоже. Какая там еда? Хлебушек. Еда? Если у тебя есть хлеб, то будь доволен. Не обещал он также Господь и какой-то вечной, веселой, то есть жизни, там, какой-то беспечной такой. Наоборот, он предупреждает, что его деток ожидает много трудностей. Можем прочитать в книге «Деяния апостолов», 14 главе, 21-22 стих. Книга «Деяния апостолов», 14 глава, 21-22 стих. Там апостолы Павел и Варнава побывали в Листре, где апостола Павла побили камнями, и, видимо, после этого ему открылась эта истина. Они после этого пошли в Дервию, а потом после Дервии возвращались назад. Итак, 21 стиха. «Проповедав Евангелие этому городу, Дервии, то есть, и приобретя довольно учеников, они, как я сказал, Варнава и Павел, обратно приходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». То есть не им конкретно, а нам всем. И вот давайте себе это представим. У нас вот есть с вами такой путь размером в нашу жизнь. Есть конечная цель этой жизни. Это небесное Божье Царство. И вот на этом пути, ну, кому-то поменьше осталось, кому-то совсем много еще идти. Нам предлагается жить очень и очень скромно. Буквально, я бы сказал, на грани нищеты. То есть, вот у тебя одежда есть, у тебя пища есть, и будь доволен. И при этом эта еще жизнь будет проходить в сопровождении многих скорбей. И при этом нам предлагается еще быть довольными. Вот вы знаете, если бы мне заранее сказали, еще до моего приобщения к христианству, что, слушай, ты вот сейчас придешь в церковь, станешь баптистом, и при этом тебе надо будет жить очень-очень скромно, ну, пораздавать все, что у тебя есть, вторую, третью, пятую рубашку пораздавать, не особо там по ресторанам ходить, будь доволен, эта хлебушка у тебя будет, и при этом у тебя будет еще столько неприятностей в жизни, столько трудностей, скорбей. Я бы не знаю, вообще пришел бы я в церковь. Но и после того, как я уже был верующим, когда вот об этом узнаешь и понимаешь, что да, на самом деле это так, и надо при этом еще быть довольным, то на самом деле это очень непросто. Нужна какая-то помощь. И эта помощь в Библии, естественно, есть. И проповедь свою я сказал бы, назвал бы, как Библия помогает преодолеть скорби. Как Библия помогает преодолеть скорби. Ну, во-первых, Библия дает нам такие яркие персонажи, которые успешно преодолевали скорби. Вот, есть такой персонаж и в Новом Завете. Ну, сам, например, апостол Павел. Давайте откроем второе послание Коринфянам и прочитаем 11 главу с 23 стиха. Как сам Павел рассказывает о том, как ему жилось, что ему пришлось претерпеть на христианском своем пути. Итак, 2 Коринфянам, 11 глава, 23 стиха. «Я гораздо...» он сравнивает себя с теми, чьими учениками себя считали эти коринфяны. То есть они там поделились по партиям. Вот я Павлов, я Аполлосов, там я еще чей-то. И были там другие люди, которые были гораздо более авторитетные в глазах коринфян, чем сам Павел. Поэтому Павла они так особо ни во что не ставили какое-то время. Ему пришлось писать им послания, которые увещевали коринфян. И вот он пишет о том, что «я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». Это вот он описывает свой путь. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. То есть у самого апостола Павла, который нам предлагает, имея одежду и пропитание, быть довольными, у него самого жизнь была очень непростая, и тем не менее он был доволен. То есть для нас вот эта поддержка, это очень хороший пример, что оказывается можно так жить. В послании Филиппийцам, 4 главе, 4 стихе, апостол учит этому филиппийцев, ну и всех нас тоже. Радуйтесь. Из Ветхого Завета вспомним тоже хотя бы того же Иова, который был, как его сам Бог охарактеризовал, таким великим праведником. Вот пройди по всей земле, не найдешь такого другого, да, какой праведник. И вдруг такие несчастья у него, что вот эта его недвижимость ломается, что скот весь угоняют, родные его погибают. Остается у него что? Даже здоровье уходит, болячки какие-то такие цепляются. Очень-очень неприятные. Вот такими болячками бывает какой-нибудь герпес там на губе вскочит, и уже как-то стыдно перед людьми. А тут, представляете, все тело у него в этих герпесах. Праведник называется. И осталось, что у него? Ну, жизнь осталась, и жена, которая говорит, да похули ты Бога и умри. Тоже поддержки нет. Он не похулил Бога. Да, мы читаем, что у него возникли вопросы к Господу, но трудно назвать, что это ропотом. Это не ропот, это, ну, люди-то на тебя смотрят, а ты праведник, и вдруг на тебе несчастье такие. Господи, ну скажи, каков твой план? В чем проблема? То есть люди, которые, пройдя через многие-многие скорби, сохранили в себе веру, сохранили верность Богу. И почему? Что им помогало? Они знали одну очень важную истину, которая мне очень-очень важна. И надо, чтобы каждый из нас очень хорошо ее усвоил, чтобы она постоянно была в голове и в сердце нашем. А истина очень простая. Бог благ. Бог благ. Вот что такое благ? То есть он по-настоящему добр. Не так вот, как мы там взяли кошечку, покормили, а ей это не на пользу. Она заболела после этого болезнь какой-нибудь. Ну так, пример такой. То есть Бог по-настоящему благ. Он не дает что во вред. Не посылает. Он защищает, наоборот, он защищает от того, что не на пользу. Вот когда ты хорошо-хорошо это понимаешь, то не будет возникать такого вопроса, а за что же мне вот это? Да не за что же, а какая польза тебе от этого? О том, что Бог благ, мы можем с вами прочитать много мест из Библии. Например, Второзаконие, 4 глава, 31 стих. «Господь Бог твой есть Бог благой и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя». И не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им. Ну, это Ветхий Завет, у нас с вами Новый Завет, да, через Иисуса Христа. Он, Бог нашего завета с ним, никогда не забудет. Если мы его заключили через Иисуса Христа, то он его не забудет, он будет его хранить и делать все, что он должен делать. Псалом 142, 10 стих. «Научи меня исполнять волю твою». Давид просит, «Дух твой благой доведет меня в землю правды». Божий Дух благой и Давида, ну и каждого из нас ведет в землю правды, то есть ведет нас в небесное царство. Пророк Иаиль во 2 главе в 13 стихе пишет, «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Вот точно такие же стихи в книге пророка Ионы пишутся, когда он говорит, что «я-то знал, что ты благ». Это глава 4, 2 стих в книге Ионы, пророка Ионы. Он это очень хорошо знал. И много на свете хороших людей, и никто не может дать человеку вот полновесного всестороннего счастья. И для тела, и для души, и для духа. Только один Бог. И сам Иисус Христос об этом говорит. Когда, помните, подбегает к нему человек и спрашивает, что мне... А учитель говорит, называет его учитель благой. Это в нескольких Евангелиях написано, в частности, Евангелие от Марка, 10 глава, 18 стих. А Иисус отвечает ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. И вот из того, что Бог благ, есть два таких очень существенных для каждого из нас следствия. Первое, что Он всегда со мной. Каждое мгновение моей жизни, что бы ни происходило, Бог всегда со мной. В отличие от каких-то других добрых людей, которые могли бы помочь, как вот тот водитель Волги, когда я поломался, он, да, он мне помог, но мне пришлось там простоять часа полтора где-то на дороге поломанным. Он приехал, помог. Доброе дело сделал, но Бог всегда со мной. Он взял меня в свои руки и держит в них, и, как он сам обещает, никто не похитит меня из этих рук. Он защитит от погибели и дает, уже вот сейчас прям дает, жизнь вечную. Мы можем прочитать Евангелие от Иоанна, 10 главу, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И более того, вот храня нас в своих руках, он каким-то образом устраивает всю мою жизнь, вот все, что происходит в моей жизни, что все происходящее со мной, все вот эти события, какими бы они ни представлялись в моих глазах или в глазах посторонних людей, верующих, неверующих, все эти события оказываются мне на пользу. Об этом написано в Римлянах, 8 глава, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. И это написано для кого? Это не написано для людей неверующих. Поэтому не стоит говорить неверующим людям, что Господь там хранит в своих руках и все им содействует ко благу. Здесь написано конкретно «любящим Бога, призванным по Его изволению». Что значит «призванным по Его изволению»? Господь сказал, что Его воля сейчас в том, чтобы мы, люди, покаялись и веровали в Иисуса Христа. Вот для меня вот это так звучит, что призванным по Его изволению, то есть призванным через веру в Иисуса Христа. А другого пути-то к Нему сейчас и нет. Таким образом, нам, любящим Господа и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не стоит в этом сомневаться. Вот глубочайшее осознание вот этого, естественно, должно наполнять нас и миром, и покоем, и счастьем, принимать от Господа со смирением и благодарением то, что Он посылает, и всегда радоваться. Ну, нелепо было бы не радоваться, зная, что то, что тебе дано, тебе во благо, тебе на пользу. Вы знаете, вот у нас дочка, которая когда еще была совсем маленькая, мы недавно вспоминали эти особенности, она с самого раннего детства, ее там стафилококком заразили, и там укольчиков много приходилось делать. Вот довольно длительный процесс это был. Вот она маленькая, ее ведем на очередной укол, но вот как-то сумели ей объяснить, что это ей на пользу. И вот делают ей укол, и она не только не плачет, она потом поднимается вот с этой вот кушеточки, где укол-то делают, потирает уколотое место и говорит так: «Спасибо». Конечно, медсестры были в шоке. Я не думаю, что у нее еще другой случай был такой услышать. Почему она говорила? Ну, потому что ее научили. Тебе это на пользу. Да, это больно, да, это какая-то прививка там или лекарство. Ну, больно, но ну, что делать? Ну, на пользу тебе. И она говорила: «Спасибо». Вот Господь благ. Он единственный, кто обладает всей полнотой информации. Что там будет, что у меня внутри происходит? Какой я по-настоящему перед Ним? Что мне по-настоящему не хватает? Что по-настоящему мешает? Какие обстоятельства меня окружают? Что вот в следующее мгновение будет? Я не знаю, он будет. Может, в следующее мгновение сюда метеорит какой-то прилетит. Мы ж не знаем. Ошибаются, вот, друзья дорогие, ошибаются, вот все люди на свете ошибаются, самые-самые мудрые. Вот ошибаются ли самые мудрые конструкторы? Ошибаются. Самые мудрые врачи тоже ошибаются. Самые мудрые родители ошибаются. Самые мудрые тренеры ошибаются или нет? Вот недавно был чемпионат Европы по футболу, и в финале встретились две самых сильных в Европе команд. Ну, на тот момент, по крайней мере. Они там, естественно, матч долго длится, делают какие-то замены. И вот один тренер сделал замены, его команда выиграла, потому что те, кто там вышли на замену, они там помогли, да, может, там гол какой-то забили. А второй сделал замены, а они-то и не забили. Вот не предугадал. Не самый мудрый тренер оказался, хотя два самых-самых таких вот ведущих специалистов в своей сфере. И вот вы знаете, вот можете сказать, кто был первым космонавтом? Гагарин? Нет, там еще прозвучала белка, не стрелка. Нет, и даже не белка, и не стрелка. Вот я как-то изучал историю космонавтики. Не то, что изучал, но мне просто интересно было, и читал. Да, оказывается, до белки и стрелки, которые вернулись, и мы фотографии там их, и сейчас, я не знаю, в то время я совсем мальчишечка, там маленький был, но и то помню, что белка и стрелка, вот они первые космонавты. На самом деле, до белки и стрелки была там собачка жемчужинка, были другие собачки, были там какие-то хомячки, там какие-то насекомые и так далее, и так далее. Много кого запускали, но мы о них ничего не знаем. Почему? Ну, потому что не хотели нам советские власти сказать, что вот эти вот самые мудрые конструкторы не очень-то мудро конструировали пока космические аппараты, и они там погибали. Эти хомячки, там жемчужинка погибла. Да и после того, как уже даже Гагарин слетал, мы помним, случались трагедии, там у нас как-то экипаж из 3 космонавтов погиб. Так что ошибается. Ну, вы знаете, Бог не ошибается. Он сконструировал меня совершенным образом для моего блага. И воспитывает меня совершенным образом. И лечит меня совершенным образом. И тренирует, и закаливает, формирует иммунитет. Вот, в принципе, знаете, вот можно представить вот эту нашу жизнь как постоянное воспитание, лечение, тренировка и обучение. Это такое вот детство, взросление через школу, через больницу и спортзал для Небесного Царства. И вот как и в любой школе, и в любой больнице, на любой тренировке, здесь, естественно, не может быть просто без трудностей, напряжения, без боли. Но, как мы знаем, болезненная прививка мне во благо. Напряженная тренировка где-то в спортзале, но тоже во благо. Сложные уроки мне во благо. Если эти уроки будут простые, просто развития никого не будет у ребенка. Научился считать и складывать, и что дальше? Дальше есть дифференциальное умножение, интегральное исчисление. То есть. И через это человек развивается, человек становится более способным решать конструкторские те же задачи. У нас был в училище преподаватель физики, и он как-то сказал такую фразу, что знаете, физики зачастую лучше математики, чем сами математики. Почему? Потому что им приходится решать практические задачи, для этого приходится делать кучу математических вычислений. И зачастую происходит даже открытие через это какие-то, в том числе и в математике, может, что интересно. Все вот эти действия во мне производит Бог, который не склонен к ошибкам. Он не ошибается никогда. Он единственный мудрый. И более того, он по-настоящему любит меня. А кто хочет еще больше убедиться в благости Божией, давайте вот себя поставим в положение Бога. В тот момент, когда вот он с небес, взирая на землю, принимал решение. Вот смотрит, на земле ходят люди. И как в Библии написано, что там праведного ни одного нету, все грешники. Ну так вот, если вспомнить, что грех для Бога мерзость, то получается, что такие вот мерзавцы-предатели ходят в основном-то. Да не в основном, а все. Что же делать? И вот у вас есть любимое чадо, и вы думаете, ну мне не хочется, чтобы все вот эти люди, мерзавцы и предатели, погибли. Пусть-ка вместо них убьют моего ребенка. Вот, может быть, помните, есть фильм «17 мгновений весны», где там поймали нашу разведчицу с малышом и требуют от нее выдать военные тайны. И ребеночка ее раздевает здесь на холоде, и он плачет. И вы знаете, я не уверен, что я бы в этот момент вот сохранил верность своему правительству. А с другой стороны, рассказать военную тайну – это не просто какую-то информацию дать. Это что? Это погиб вот этот разведчик, который у нас там был. То есть тут гибель, и тут гибель. Но дитя-то родное, оно мое. Только Бог сам благ. Другого нету на земле, кто на самом деле благ. Вот Он меня по-настоящему любит. Он приготовил мне место в своем небесном царстве. Причем, ну что это такое небесное царство? Самое прекрасное место, вообще ни с чем не сравнимое по красоте, по радости, по тому счастью, которое мы будем испытывать. Здесь на земле такого нет, там будет. Он ведет меня туда своей собственной рукой, никогда ее не выпуская, допуская на моем пути только и исключительно то, что мне содействует ко благу. Вот давайте это мы с вами глубочайшим образом усвоим. И будем с миром принимать то, что допускает в нашей жизни Бог, благодаря Его за это. Потому что все это каждому ко благу. И радуясь.